Слава Господу! Я приветствую всех вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Это у меня такая вторая честь вот быть с вами в вашем собрании. Вот также в среду, 2 года назад, по пути из Барановичей в аэропорт, мы останавливались в вашей церкви, и была возможность служить вам Словом Божьим. Как пастор сказал, меня зовут Николай, я из города Первоуральска, Свердловской области, это Урал. Но на самом деле нашу церковь и лично меня очень много роднит с Белоруссией, потому что в нашем городе церковь начинали миссионеры из Барановичи и Ивацевичи. Поэтому мы имеем до сегодняшнего дня это общение вот в Божьей благодати. И, конечно, сердца наши там на Урале, в нашей церкви преисполнены благодарностью, что когда-то уже более 20 лет назад откликнулись миссионеры, а в основном это были молодые ребята, им было 17-18 лет. Они приехали, служили Словом Божьим, неся это слово примирения. И сегодня есть плод, и мы видим Божью благодать. Сегодня у нас более 500 членов, мы построили молитвенный дом, большое служение миссионерское вокруг нашего города на Урале. И есть у нас вот уже 8 лет, мы имеем такое видение, откровение, нести Слово Божие до края земли, и мы помогаем и несем служение в Африке, в Кении, вокруг Кении, Уганда, Танзания, помогая там поднимать церкви, проповедовать Евангелие, поддерживать детей, пасторов поддерживать, и просто видим Божью благодать и Его милость. Слава Господу! Я сам из неверующей семьи уверовал в 91-м году, вот на таком заре того первого пробуждения, которое было после падения коммунизма. Уверовал в армии, когда служил, Бог благодатью спас своей. И в 21 год, вот с декабря 93-го года, несу служение пастора в Первоуральске, и до сегодняшнего дня милостью Божией я есть им то, что есть. Вижу Божью благодать и Его руку, и знаю, что без Него мы не можем делать ничего. Только Господь может являть свою, когда являет свою славу и милость, мы можем иметь успех. Без Бога нам и нечем хвалиться. Все человеческое, оно временно, и только то, что от Бога, и то, что созидается Богом, оно пребывает вечно. Аллилуйя! Аминь! Слава Господу! Я хочу сегодня поделиться с вами некоторыми рассуждениями над Словом Божьим. Времени может быть не так много, но я хотел бы просто, чтобы вы вместе со мной прочитали несколько мест Священного Писания и нашли для себя откровение в Слове Божьем. А давайте откроем книгу Иова, 40 глава, прочитаю 2 первых стиха, 1 и 2 стих. «И отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Припаяшь, как муж, чресла твои, я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне». Вы знаете, однажды, вот прочитав это место Писания, я поставил себе такую цель – исследовать Библию на предмет вопросов, которые Бог задает мне как верующему, мне как своему ученику, своему дитя. Вы знаете, мы же постоянно о чем-то спрашиваем своих детей, мы общаемся друг с другом. Почему мы задаем вопросы? На самом деле вопросы показывают вот ту глубину нашего отношения к каким-то вещам, нашего мнения, того, что есть внутри нас. Мы учились в школе, заканчивая школу, мы проходим тесты, сдаем экзамены, где есть какие-то вопросы, которые проверяют наши знания. Но знания могут быть разные. Можно что-то выучить, заучить, ответить и забыть. Но есть знания, которые приобретаются через опыт жизни, отношений. И такие знания, они всегда запечатлены где-то в глубине сердца. Потому что эти знания, они выращены не на просто каком-то заучивании, не просто на каком-то знании каких-то слов, каких-то вещей, каких-то законов. Но это знания, которые пережиты. Знания, которые выращены в опыте. И вот я посмотрел на вопросы, несколько вопросов выделил, их очень много, но я бы хотел сегодня показать 3 вопроса. Я думаю, они очень важные вопросы, с которыми Бог обращается к нам. И ответы на эти вопросы могут быть, знаете, такими автоматическими, потому что мы знаем на них ответ, они просты. Но для Бога важно, чтобы мы не увидели в этих вопросах просто какую-то простоту, но мы увидели глубину. Глубину нашей жизни, глубину наших отношений, глубину нашего познания Господа и глубину наших отношений с Ним. Давайте откроем вот первое место Писания, где мы прочитаем первый вопрос. Это Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 15 по 17 стих. Я думаю, этот вопрос знают все верующие. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». И говорит еще ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Итак, это первый вопрос. «Любишь ли ты меня?» спрашивает Господь. Я уверен, что подавляющее большинство здесь нас присутствующих, мы скажем, с большой уверенностью, я это думаю, мы скажем: «Мы любим тебя, Господь». Аминь. Но посмотрите, интересно, Иисус спрашивает Петра не один раз, Он спрашивает его трижды. Я думаю, в этом числе трижды Господь подчеркивает именно важность глубины ответа, который должен быть созрет в сердце Петра. Господь подводит Петра не просто к словам, которые он скажет: «Я люблю тебя». А ведь сегодня очень часто слова любви мы применяем к чему угодно в этом мире. Мы любим многие вещи. Мы часто употребляем слово «любовь», не задумываясь над той глубиной любви, которая должна быть на самом деле у мужа к жене, у детей к родителям, у родителям к детям, между нами, друг другом. Потому что мы на автоматизме уже привыкли говорить это простое слово «люблю». Но посмотрите, Иисус подводит Петра к практическому воплощению любви. Он как бы говорит в этом в трижды произнесенном вопросе, что: «Петр, не просто хочу услышать от тебя слово «люблю», но я хочу, чтобы ты услышал следующие слова, которые последовали после этого вопроса. Любишь меня? Паси овец моих». Любовь – это всегда, или чаще всего, это не слова, которые мы произносим. Любовь – это действие, которое мы осуществляем ради того, кого мы любим. И когда мы знаем или говорим о любви Господа к нам, мы знаем, что эта любовь открылась к нам, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Эта любовь открылась не в том, что Господь где-то с небес сказал: «Я люблю тебя». Но сказав эти слова: «Я люблю тебя», мы читаем: «Он послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Господь в практических делах явил Свою любовь к нам, показав нам этот путь спасения через жертву Своего Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, когда сегодня мы слышим вопрос Христа, обращенный к нам: «Любим ли мы Его? Любишь ли ты меня?» спрашивает Господь. Я думаю, что Он прежде всего ожидает ответа в нашей жизни служения Ему. Насколько мы посвящаем себя Ему, насколько мы готовы пойти за Ним. Не просто сказать: «Господи, я люблю Тебя». Здесь легко, в собрании, когда нас большая масса, мы говорим: «Господи, мы любим Тебя». Конечно же, к нам прикоснулся Дух Святой, какая-то песня нас коснулась, и мы исполнены любви. Но Христос говорит: «Любишь меня? Паси овец моих». В этом же Евангелии Иоанна Христос еще показал одну сторону вот той настоящей любви, о которой Он спрашивает нас. В 14 главе этого же Евангелия от Иоанна Он говорит в 15 стихе: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И в 23 и 24 стих еще прочитаю. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает Моих слов. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». Смотрите, здесь Христос также показывает эту практическую сторону любви. Он говорит: «Если любите Меня». Это легко проверить не словами, которые вы произносите, но практической жизнью в соблюдении Слова Божьего. И Он говорит, что не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Драгоценно, если мы действительно имеем любовь к Господу, если наше сердце преисполняется этой любовью, мы должны проверить себя нашей жизнью по Слову Божьему. Готовы ли мы следовать за Господними заповедями, чего бы нам это ни стоило? Готовы ли мы исполнять это Слово Божье, чтобы оно было этой лакмусовой бумажкой наших отношений любви к Нему, нашему Господу? Итак, Господь спрашивает, любишь ли ты меня? Пусть в наших сердцах вот эта любовь выражается в этих практических деяниях жизни, которые Христос напоминает нам. Служите Господу и соблюдайте Его Слово. И в этом будет явлена настоящая любовь к Господу. Давайте посмотрим еще на один вопрос. Это книга пророка Иеремии, 1 глава. Давайте откроем эту главу и прочитаем 11 и 12 стихи. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия?» Я сказал, «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». И вот еще один вопрос. Что ты видишь? Может быть, он покажется нам немножко странным. При чем здесь вообще этот вопрос? Что мы видим, Господи? Но на самом деле, то, что мы видим, на что мы смотрим, это так или иначе формирует образ нашего мышления и образ нашего поведения, или по-другому сказать, образ нашей жизни. Часто можно заметить, что верующие сегодня в мире, мы смотрим на эти проблемы, на трудности, на какие-то обстоятельства, мы смотрим на то, что окружает нас, и часто за всем этим мы искренне перестаем видеть Божье явление в нашей жизни, то, что делает Господь для нас. Мы часто перестаем фокусироваться на Нем, на Господе, начальнике и совершителе нашей веры, потому что нас окружают трудные обстоятельства. Нас окружает время, которое сегодня, может быть, нам непонятно. Мы слышим о войне и военных слухах. Мы переживаем, может быть, какую-то болезнь, может быть, финансовый или экономический кризис. И мы смотрим на это все, и это отвлекает наше внимание от Господа. Иеремия жил в очень тяжелое время для иудейского народа. Это было тот преддверие их плена, когда окончательно это царство, эта государственность Израиля должна была разрушена быть за их отступничество и падение. Они стояли на пороге Вавилонского плена. Но приходит Господь к Иеремии и говорит, Иеремия, что ты видишь? Иеремия говорит, я вижу жезл миндального дерева. Я всегда думал, как можно с этой веткой миндального дерева, жезлом, палкой, увидеть то, что говорит Господь ему. Ты верно видишь, я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Как-то размышлял, что есть жезл миндального дерева, где встречается этот миндальное дерево вообще. И одна история, записанная в Ветхом Завете. Когда Израиль шел через пустыню, однажды Корей восстал против Аарона, потому что он не захотел исполнять свое предназначение, как левита, носить вещи скинии. И он захотел, как Аарон, войти в святое святых и служить там, чтобы Бог что-то говорил к нему, и он вышел перед Израилем и говорил какое-то слово, и он сказал эти слова, только ли Аарону говорит Господь? И тогда Бог сказал Моисею, пусть Аарон и Корей, и еще там были люди, они положат свои жезлы из миндального дерева. Жезл — это была вот эта палка, означающая или несущая в себе некую опору, власть. По ней узнавали человека, кто он был такой. На ней высекались часто какие-то планочки, которые ознаменовали некие события в жизни этого человека, который держал ее в руках. Это была как бы, знаете, как дневник жизни человека. Он говорит, пусть положат эти жезлы передо мною, перед ковчегом, и чей жезл расцветет, на том я и являю свое благоволение. Наверное, Корей думал, вот сейчас Господь и покажет. Ведь я люблю Господа, и Он может говорить ко мне. Но когда утром они проснулись, расцвел жезл Аарона. Почему? Потому что было слово от Господа, которое не изменяется по прихоти человеков, которое не меняется по нашему желанию, которое не изменяется только потому, что нам так захотелось, но Бог сказал, и это да и аминь. И когда этот жезл расцвел, Корей очень сильно испугался, потому что потом пришел суд Божий. Но этот расцветший жезл, как память о том, что Бог исполняет свое слово, что Бог бодрствует над словом своим, этот жезл Аарона был положен в ковчег на вечные времена, как память о том, что Бог исполняет то, что Он сказал. И когда Иеремия держал этот жезл, не знаю, ну может быть, он видел и помнил эту ситуацию, и поэтому Бог говорит, ты верно видишь, это не просто палка, это жезл моего слова, которое обязательно исполнится. Вы, может быть, уходите в плен, и пройдет много лет, но я исполню слово мое, верь мне, Иеремия. И сегодня Бог говорит и спрашивает нас, что мы видим? Достаточно ли у нас в сердце веры, чтобы видеть Божье Слово, которое будет и исполняется в нашей жизни? Или мы слушаем человеческие слова и откровения? Может быть, мы смотрим сегодня на обстоятельства жизни и думаем, что ничего не изменится, все будет еще только хуже. Но Господь говорит, я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Аллилуйя! Вы знаете, я... Долгое время, всю жизнь я живу в России, я россиянин, я родился в этом городе Первоуральске, я его знаю с самого детства и сегодня, и я иногда смотрю на наш город и думаю, ну как тут можно жить? Дороги разваленные, летом у нас с мая по конец сентября нет горячей воды, мы греем кастрюли на газу, потом из ковшечка поливаемся, думаю, 21 век. Когда я начал ездить в Африку и служить там, когда я увидел людей, которые носят воду 20 километров, два бидона 20-литровых, и потом они эту воду делят на несколько дней, чтобы, это далеко и тяжело нести эту воду, и они делят ее и берегут эту воду маленькими порциями, ее себе позволяют попить, там, помыть посуду и так далее. Я вдруг понял, что я-то живу в нормальной стране. Что пусть она хоть холодная течет, но она течет из крана. Мне не нужно за ней идти неизвестно куда и потом выдавать каждому по маленькому стаканчику, чтобы беречь эту воду. Вопрос в том, на что мы смотрим. Вопрос в том, что мы видим сегодня в своей жизни. Можно долго критиковать власти, правительства, соседей, мужа, жену и еще что-нибудь. Давайте посмотрим на Господа. Посмотрим на других людей. Посмотрим на то, на тех, кто окружает нас, и мы увидим, что у нас еще не все так плохо. Нам есть за что поблагодарить Господа. Нам есть за что воздать Ему славу, потому что Он бодрствует над Словом Своим для нашей жизни, чтобы оно вскоре исполнилось. Драгоценные мои братья и сестры, посмотрите сегодня в ваших обстоятельствах на Господа. Апостол вызывает нас к нам из 12 главы послания евреям. Посмотрите на претерпевшего над собой такое поругание от грешников, чтобы и вам не изнемочь в душах ваших. Давайте посмотрим на Него, нашего Господа, который претерпел это наказание за нас. И я уверен, что мы увидим, как Его благодать и милость, она изливается в нашу жизнь, являя славу, благодать и силу. И да, как написано, и Он может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или помышляем. Итак, что ты видишь сегодня? Еще один вопрос, он тоже находится на Ветхом Завете, на страницах Ветхого Завета. Третья книга Царств, 19 глава. Это история про Илию, когда после того, как он явил чудо и было явление Божьей славы на горе Кармил, когда были уничтожены сотни пророков Вааловых, он вынужден был бежать, потому что царица Изавель объявила на него охоту и желала убить его за тот урон, который он нанес ее слугам, этим пророкам языческого бога Ваала. И вот Илия бежит на гору Хариф, скрываясь там в пещере, потому что, как он сказал, «Я возревновала Господи Боге, но души моей ищут». И вот давайте с 9 стиха мы несколько стихов прочитаем. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и было к нему слово Господня, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илия?» И Он сказал: «Я возревновал о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и души моей ищут, чтобы отнять ее». И давайте посмотрим еще 13 стих, когда там было уже это явление Божьей славы, и он вышел, и написано: «Услышав сие, Илия закрыл лицо свое», 13 стих, «своей милостью вышел и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему», и снова этот вопрос: «Что ты здесь, Илия?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Посмотрите, 15 стих. «И сказал ему Господь: пойди обратно своею дорогой». И дальше Бог описывает то предназначение, которое должен исполнить Илия, и о котором он забыл, и от которого он бежал, но Бог направляет его назад, в призвание, в служение. Итак, еще один вопрос, которым сегодня Бог обращается к нашим сердцам, к нашей жизни. Почему мы здесь, то есть вот в этом отрезке своей жизни? Почему мы, может быть, кто-то бежит от своего призвания, от своего служения из-за трудностей? Почему мы перестаем ходить в собрания? Почему мы оказались вот там, где мы оказались сегодня? Не здесь, в церкви, а на отрезке твоей жизни, на отрезке твоего жизненного пути перед Господом, перед Его благодатью. Я думаю, что этот вопрос тоже не праздный. И Господь как бы понуждает нас поразмышлять о нашей жизни, поразмышлять о нашем пути. Никогда еще путь за Господом, он не был обещан нам таким легким, таким, знаете, не тернистым, а наоборот было сказано: тернист и узок путь, ведущий к вечной жизни. Мы сталкиваемся сегодня, неся служение, может быть, с какими-то трудностями, и приходят обстоятельства, когда мы думаем: а зачем все это надо? Может быть, уже и нету призвания Господа на мне. Может быть, эти трудности показывают мне, что мне надо все оставить и бросить. Или пытался скрыться от своего призвания, но Господь говорит ему: почему ты здесь, Илия? Где твое место? Подумайте сегодня, где ваше место, братья и сестры. Может быть, вы не служитель, но вы бежите от Господа, бежите от Его Слова, бежите от Его откровения для вашей жизни. Вы пытаетесь скрыться от Его путей, скрыться от Его воли для вас, для меня. За годы своего пасторского служения, я уже сказал, я начал служить в 21 год. Это достаточно юный, думаю, возраст. Сегодня я размышляю, я думаю, я бы никогда не поставил себя пастором. Несколько лет верующий и юный, и ты должен служить Господу. И были разные обстоятельства, когда хотелось оставить все. Потому что было трудно понимать людей. Самый тяжелый день, вот вспоминаю его сегодня, это было первое собрание после того, как уехали миссионеры белорусы. Они уехали 26 декабря 1993 года. А следующее собрание пришлось на 2 января 1994 года. И у нас уже тогда было больше даже 200 человек в служении. Знаете, сколько пришло на следующее, вот на 2 января? 80. 80 человек. Думаю, как? Где эти люди? Куда они разбежались? Почему мне вот это, я вынужден это видеть? И у меня были мысли, что я недостоин, и Бог мне показывает, что это не твое место. Видишь, сколько людей пришло. Сегодня я вижу, что Бог, вот как через Илию здесь, Он сказал: пойди обратно своей дорогой. Посмотри на меня, посмотри на свое призвание, посмотри на цель жизни, которую я определяю для тебя. Прошли годы, и оставаясь верным Богу, я вижу сегодня, как люди идут к покаянию, как Бог прилагает спасаемых к церкви. Я вижу, как Он использует нас, наше служение где-то в других местах, и я благодарен Богу, что я не остался там, в своей горе Хариф, не спрятался от трудностей, но позволил Ему использовать меня для славы Его. У нас в церкви есть один брат, он уверовал несколько лет назад, более 10 лет назад уверовал в Господа. Уверовал, работая на простым снабженцем на заводе. Это небольшая должность, и брат работал очень ответственно на ней. В то же время он очень любил Господа. Бог менял его характер, менял его жизнь. И через какое-то время брату предложили стать начальником отдела служения на этом заводе. И брат снова, взявшись за эту должность, проявлял себя по мере возможностей и продолжая служить Господу и неся этот труд на этом предприятии. Прошло несколько лет, ему предлагают должность главного экономиста там на заводе. И он снова трудится как для Господа и продолжает служить церкви. Он уже у нас был рукоположен в диаконы, он нес миссионерские служения, ездил в деревни, проповедовал Слово Божье. И через какое-то время ему предлагают должность заместителя директора завода по экономике. И он продолжает служить Господу, продолжает ездить в деревни. И хозяин этого завода, видя его, он однажды позвал его к себе в кабинет и говорит: знаешь, этого брата зовут Дмитрий Борисович, я хочу, он уже пожилой человек, хозяин завода, я хочу немножко отойти от дел. И я долго думал, кого мне поставить директором этого завода. И мой выбор пал на тебя. Но есть одно но. Ты сектант. Вот если ты перестанешь ходить в эту свою секту, то я назначу тебе, завод будет совет директоров, я назначу тебя директором завода. Ну, предложение заманчивое. Когда, тем более, ты с самого низа поднимался, вот на этот верх, и твое самолюбие как-то вот, поднимается, да, ты снизу, и ты директор завода. Это одно из таких ключевых предприятий у нас в городе. Но этот брат говорит этому хозяину: вы знаете, я вот потому такой, ну, он ему там, этот директор говорил ему, хозяин, о его качествах, почему он избрал его и так далее, он говорит: вы знаете, почему я такой? Потому что я верю в Бога. А верю я в Бога в этой церкви. Там я уверовал, там я познал Бога, там я слышал Слово Божие, там я менялся. И как я могу оставить то, что изменило мою жизнь, того, кто преобразовал мою жизнь? Ну, директор ему говорит: знаешь, иди подумай. И он начал на него давить. Чуть ли не каждый день он вызывал его, говорил с ним, предлагал, грозился и так далее. И брат просил нас молиться. И уже дошло, знаете, до такого состояния. Вот эта ситуация в течение целого года развивалась. То есть он, раз он отказывался, брат конкретно стал отказываться. Говорит: я не хочу этой должности, если это идет в обмен на мою веру. Я не могу. Он говорит: я там служитель в этой церкви. И как я могу это все бросить? Это моя жизнь. Господь мой Спаситель. И он в течение года, на него было это давление. И брат уже однажды приходит и говорит: знаете, помолитесь, я, наверное, буду увольняться. Я больше не могу работать в такой обстановке, это очень тяжело. И вот настал такой день, брат уже хочет уволиться, и этот директор его снова вызывает, а через некоторое, там, буквально через несколько дней должен состояться совет директоров. И этот хозяин вызывает его и говорит: ну что ты решил? И брат говорит: я остался на своем мнении. Что я решил? Я решил, что, наверное, я буду увольняться, потому что я не могу принять вашу должность, и как я буду работать, если я не оправдал вашего доверия? И тогда этот хозяин говорит: знаешь, вот то, что ты остался верным своим убеждениям, что ты не сломался, когда я на тебя давил, это стало последней каплей, которая утверждает меня в уверенности, что я должен назначить тебя директором завода. И вот уже прошло 3 года с того времени, и брат является директор этого завода сегодня, но он не оставил своей веры. Он продолжает нести служение в церкви. Он возит людей на миссионерские служения, он проповедует в деревнях, но он продолжает оставаться верным Господу. Знаете, часто бывает в нашей, слава Господу, часто бывает в нашей жизни, мы испытываем давление, и из-за этого давления мы готовы отказаться от чего-то, что действительно ценным является для нас. Мы пытаемся убежать, скрыться от этого мирского, человеческого давления. Но если мы останемся верными Богу, Бог поднимет нас. Надеющиеся на Него никогда не постыдятся. И он говорит здесь: «Пойди обратно своей дорогою». И что интересно, в 19 стихе этой 19 главы 3 книги Царств написано: «Илия пошел оттуда». Он не остался, он ответил на Божий призыв. И я призываю сегодня нас, может быть, этот вопрос, из этих трех вопросов, именно это твой вопрос, с которым к тебе обращается Господь. Пойди обратно, вернись к своему призванию, вернись к этим истокам, вернись к первой любви, вернись к этим отношениям. Не бросай все, не отчаивайся, Бог поругаем не бывает. Итак, эти три вопроса: любим ли мы Господа, что мы видим и куда мы идем, за кем мы идем. Пусть эти вопросы, найдутся на них ответы. Ответы по-настоящему жизни, нашего опыта, нашей посвященности Господу. И пусть Его благодать, она ведет нас, наполняя наши сердца, наши жизни Божьей силой. Итак, Бог обращается к Иову, тот стих, который мы читали в начале: «Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне». Пусть Бог даст нам силы и объяснить все Ему, открыв Ему наши сердца и получив от Него благословение. Давайте вставшим и помолимся.